Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Зеркало». Что Америка и Россия знают и не знают друг о друге? Что думают американцы о разоблачениях WikiLeaks? Российская элита и остракизм Запада. Нью-Йоркер о Ходорковском. Глобальный русский. Сердитое письмо. В новом году американском часе, первый в этом году выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым стараемся ответить на вопрос, что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. Соломон, подводя итоги только что ушедшему году, мы смело можем сказать, что самым шумным был его конец. Среди прочего, я имею в виду скандал с WikiLeaks. По результатам голосования в живом журнале в России, это дело заняло первое место в рубрике «Скандал года». Как, по-вашему, Америка отнеслась к этим разоблачениям?
По-моему, это ясно из того места, которое Джулиан Ассанж, человек ответственный за все эти скандалы, занял. Вот в тайме он чуть-чуть не стал человеком года.
Вернее, он стал им по
зрительским симпатиям, да.
Это не обязательно симпатия. Надо сказать, что человек года не обязательно хороший человек. Например, Гитлер был важно человеком года.
Да, но вы знаете,
Сталин был человеком года.
Я бы не сравнивал Ассанжа с Гитлером.
Не надо сравнивать. Дело в том, что в среде нью-йоркской интеллигенции все говорят об этом со злорадством и удовольствием. Наверное, потому что сама идея вот этого разоблачения, прозрачной жизни, она, конечно, очень популярна в демократической Америке. Но больше всего меня заинтересовала реакция серьезных журналистов, которые все осудили его, но все обрадовались этим материалом. И главная реакция, по-моему, заключалась в том, что никаких страшных секретов он не рассказал. И в этом, в общем, находят большой успех МИДа Америки. Мне кажется, что в этом действительно есть что-то.
Мне кажется, что Ассанж сейчас выполняет какие-то, скорее, символические уже функции. Чаще всего Ассанжа сравнивают сейчас с Робин Гудом, и не зря он воспринимается как вот такой герой-одиночка, который сражается против огромные машины. И вы знаете, вот вы сказали, что никакого страшного урона Ассанж, скажем, американской дипломатии не нанес. По-моему, он нанес ей самый страшный урон, какой только возможно, показав, что в системе американской дипломатии, как в любой другой государственной или частной системе, работает достаточное количество глупых людей.
И достаточное количество умных людей. Во всяком случае, по отношению к России, дипломатические послания, которые были опубликованы Ассанжем, говорят о очень проницательном отношении к тому, что происходит в нынешней России. И я понимаю, почему. Потому что, например, я немножко знаком с послом в Москве американским, который человек глубочайшего образования, прекрасно знает Россию, учился у Бродского, великолепно говорит по-русски и хорошо понимает, что происходит в России. Конечно, мы не узнали ничего принципиально нового об этом.
Почему?
Никто не думал,
почему?
Что Путин – это мать Тереза, правда?
Нет, но вы знаете, мне очень понравилось простое житейское наблюдение, неподготовленное, не сработанное путинскими пиарщиками, о том, что ему не нравится вот сидеть над этими бумагами, что ему кажется, что его слишком загружает работа. Это какая-то очень человеческая черта в облике, которая, должен я вам сказать, путинский облик для меня слишком как бы сейчас замануфактуренный. То есть он слишком тщательно отработан и подготовлен пиарщиками. Кажется, что Путин собственный хозяин. И действительно, мозг Путина ничего кроме уважения вызвать не может. Человек, который может 3 с лишним часа отвечать на самые разнообразные вопросы, практически не заглядывая в бумажки, и сыпать при этом цифры. Что же, кроме уважения? Но мозг – это одно, а вот человек, который стоит за этим мозгом, это уже для меня загадка.
Самое поразительное из всего, что я узнал из разоблачения WikiLeaks, это одна цифра. 60% распоряжений Путина не выполняется.
Ну, а чего вы еще ожидали, Саша?
Вы понимаете, дело в том, что создается ощущение железной руки. Есть, наконец, твердая власть. Это постмодернистский симулякр, а не власть. Это видимость власти. И именно поэтому власть стремится быть такой свирепой, когда может, потому что, на самом деле, она очень мало чего может. И в этом смысле это шок, потому что мы не представляем себе, как строится жизнь в России, если она не управляется даже сверху.
То, что касается Путина, вы знаете, есть одна книга от первого лица, ее написал питерский журналист Андрей Колесников, в ней Путин как-то высказался, это было еще перед выборами его на первый президентский срок. И до сих пор эта книга для меня и является самым достоверным путеводителем по Путину. Look like Gary Cooper.
Texas. Or a Barella's in the mix. But now they're...
Продолжая эту животрепещущую тему, я предлагаю обсудить статью во влиятельном журнале «Экономист», где идет речь об отношениях между Россией и Западом. Главный вопрос в этой публикации сформулирован так. Если американские дипломаты, как показали вот эти вот разоблачения WikiLeaks, считают, что Россия стала мафиозным государством, то как Западу вести себя с ним?
«Экономист» предлагает несколько вариантов. Можно, как это было в свое время с СССР, придерживаться того, что называется «реал-политик», то есть вести дела, поскольку есть государство, оно существует, надо исходить из здравых каких-то предположений и, зажав уши и закрыв глаза, продолжать вести какие-то переговоры, которые приводят к нужным результатам в сфере каких-то возможных международных соглашений. Затем предлагается вариант, при котором влияние на политику России может достичь путем влияния на русскую элиту. Русская элита, как любая элита в современном обществе, боится остракизма. И если поставить ее перед лицом подобной угрозы, то она, может быть, дрогнет, и это как-то отразится на политике России.
Вы знаете, по-моему, это принципиально новый фактор. Советские вожди жили за железным занавесом, и, в общем, в принципе, Запад их никак не интересовал. Нынешняя элита хочет, воспитывая своих детей в западных университетах, хочет, чтобы их жены и любовницы жили в Париже и в Риме, и никоим образом не заинтересована в разрыве отношений с Западом.
А вам не кажется, Саша, что элементы вот такого подхода в свое время сработали в процессе перестройки? Самим вождям не нужны были пластинки «Битлз», самим вождям, может быть, не нужны были американские вещи, какая-то электроника, доступ к каким-то последним новинкам западной культуры. Но их детям, в особенности внукам, это уже было нужно.
Но вообще надо понимать, что перестройка ведь тоже началась не с массовых восстаний. Перестройка началась в элите. И если Россия может ждать и рассчитывать на новую перестройку, то она может начаться только сверху, не так ли?
Абсолютно.
Так что же, Соломон, все сначала?
Да, вы знаете, очень может быть, что вот та метафора, которая сейчас в ходу, что, дескать, имеет место новый застой, а за ним грядет новая перестройка и гласность со всеми вытекающими последствиями, вполне возможно, что эта метафора сейчас и сработает.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем выпуск ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым стараемся ответить на вопрос, что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. Несмотря ни на что, Новый год Америка и Россия встречают с новыми надеждами на улучшение отношений между двумя странами. Это позволяет надеяться ратификация в Вашингтоне договора об ограничении вооружений. Но между дипломатией и реальностью лежит опасная зона. О том, как серьезно озабочена американская общественность с положением в России, говорит статья Дэвида Ремника, главного редактора «Нью-Йоркера» и большого знатока «Новой России».
И, кстати, лауреата нашей с вами премии «Либерти».
Именно потому, что он так хорошо знает и понимает Россию. Статья эта о Ходорковском. Как вы отнеслись к этому очень своеобразному и противоречивому материалу?
Для меня этот материал интересен прежде всего тем, что Ремник проводит параллели между Ходорковским и человеком, которого мы глубоко чтим и вспоминаем о нем, быть может, каждый день. Это Иосиф Бродский. И идея Ремника заключается в том, что в свое время процессом против Бродского советские власти создали из, в общем-то, аполитичного поэта символическую фигуру.
Ремник прекрасно знает предысторию всего этого дела и поэтому цитирует самые знаменитые слова Бродского, слова Ахматовой, делают нашему рыжему биографию. В результате Дэвида Ремника попросили объясниться своими читателями, и вот в открытом режиме в интернете он отвечал на вопросы, связанные с этой публикацией. Первый же вопрос был совершенно естественным. Как можно сравнивать Бродского, который в своей жизни мухи, что называется, не обидел, с Ходорковским, у которого совершенно другая репутация, совершенно другая история и совершенно другие обстоятельства? Как можно сравнивать этих людей?
Мне кажется, что в этой параллели смысл заключается в том, что то упор делается не на фигуру обвиняемого, а упор делается на позицию власти. Ведь в свое время ленинградские власти с Бродским, что называется, напортачили. Они совершенно не ожидали, не предполагали, что вот схватив вот этого конкретного замухрышку поэта, каким им представлялся Бродский, они хотели показать на примере Бродского, что не потерпят вот этого так называемого интеллектуального тунеядства. То есть человек, который вот так вот просто шатался, что-то такое писал, не политическое.
Богема, стиляга, да, персонаж для фельетона.
Вот они хотели на примере Бродского показать, что такого поведения в Советском Союзе не потерпят. И похожая ситуация сложилась, мне кажется, с Ходорковским, потому что Путин, который, безусловно, имел свои резоны, когда он затевал вот эту кампанию свою против Ходорковского, в итоге, как мне кажется, просчитался. Вы знаете, Саша, вот я размышлял над судьбами политиков. Мне вообще политики представляются некой особой категорией людей, со своими собственными законами и психологическими, и моральными, и всякими иными. Это особая профессиональная каста. И вы знаете, как всякий при этом нормальный человек, не было такого политика, который бы не ошибался. Ошибался Наполеон, ошибался Фридрих Великий, ошибался Бисмарк, Уинстон Черчилль и Рузвельт ошибались. И действительно, я так считаю, что дело Ходорковского – это одна из ошибок Путина.
Ремник пишет об этой ошибке, как вы говорите, очень горько и печально. Он говорит о том, что как человек, который глубоко любит, знает и понимает Россию, и который мечтает о свободной, демократической, богатой и сытой России, он, конечно, очень тяжело переживает всю эту ситуацию и говорит о том, как дорого она будет стоить России. Дорого в прямом отношении. Эти все инвестиции, которые не пойдут в страну, где не существует справедливости, где не существует суда, где не существует борьбы с коррупцией. И в эти минуты я вспоминаю другой исторический пример. Вот вы говорите о Наполеоне, а я думаю о Сингапуре. Мне приходилось бывать в Сингапуре, я изучал историю этой страны. Маленькая, крохотная страна, которая была совершенно нищей и была самой коррумпированной державой, когда она добилась независимости во всем третьем мире. Что сделали сингапурцы? Они создали антикоррупционную машину. Для этого они заменили весь полицейский состав. Они поставили судей, которым платили бешеные деньги. В 90-е годы, когда я был в Сингапуре, судья получал $1 000 000 в год. Огромные деньги, чтобы его нельзя было подкупить. Министры, которые брали взятки, покончили с собой, потому что у них не было другого выхода. В результате именно отсутствие коррупции принесло богатство Сингапуру, потому что теперь это самая прозрачная страна в мире.
Да, но вы знаете, я думаю, грандиозная разница заключается в том, что Россия, прежде всего, по своим размерам не Сингапур. Сингапур маленький, и поэтому его можно было в итоге сжать вот этот железный кулак, что и было сделано там. А Россия – огромная страна, разные части которой не подчиняются. И поэтому, понимая логику движений мысли Путина, он хотел, как и когда-то власти в случае с Бродским, на примере Ходорковского продемонстрировать олигархам, что они не могут заниматься политикой путинского государства и не могут противостоять путинской линии. Но, проводя вот эту свою линию антиходорковскую до конца, опять-таки, поставьте себя на его место, и вы увидите, что если он человек упрямый, а вероятно, как мы догадываемся с вами, Путин человек упрямый, хотя и прагматичный, он продолжает считать, что его действия были правильными, и что в итоге он окажется победителем.
Вы знаете, я в этом сомневаюсь, потому что и в этом заключается пафос не только статьи Ремника, но и вообще всего отношения к этому делу на Западе. Ходорковский вынужден стать тем, кем его сделала власть, а именно диссидентом. И сегодня имя Ходорковского – это вынужденная альтернатива режиму, что, конечно, поразительно, потому что только российские власти могут делать из банкира диссидента. Not a single document in order. Russia must be ended. We're all for basic human rights. It makes you wonder what they built the Berlin Wall for. Who do these foreign chappies think they are? And when you fill in all the forms and bring possible disease, debate, debunk, drug is on the disinfectant, please. Don't forget the guys who cut your... На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем выпуск ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым стараемся ответить на вопрос, что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. Недавно на ленте.ру был напечатан крайне примечательный для нашей рубрики материал Гасана Гусейнова, которого я ценю как автора ярких книг об античности. На этот раз он пишет о месте русского языка в современном мире, о глобальном русском.
Эта тема нам с вами очень близка, потому что мы как раз и есть те самые глобальные русские, которые уже столько лет живем за границей и которые обитают в этом огромном русскоязычном архипелаге. Гусейнов пишет: «Есть русские и русскоязычные, которым свободнее, чем в Москве или в Воронеже, дышится в Киеве или в Тбилиси, Нью-Йорке или в Париже, Хельсинки или Берлине. Везде, где сегодня можно прожить жизнь по-русски, в русской инфраструктуре, от роддома до реанимации. Ведь свобода определяет не язык, а только политическая система». То есть, в сущности, он говорит о том, что существует империя русского языка, многомиллионная диаспора, которая живет во всех странах мира сегодня и говорит по-русски. Именно поэтому русский приобрел новое значение. Это стал глобальный язык мирового общения.
Да, к сожалению, я должен сказать, что наблюдая, скажем, за тем, какому языку учат и учатся в Нью-Йорке и вообще в Америке, я констатирую, что позиция русского языка все время ужимается, ужимается и ужимается. В то время как разрастается площадь изучения испанского языка. Но, что самое удивительное, чрезвычайно возрастает интерес к изучению китайского языка.
Вы знаете, только сегодня я прочитал, что в одном Нью-Йорке 80 школ, где преподают китайский язык, причем начиная с детского сада. И, конечно, вот этот вот момент спутника, то, что называется, да, когда-то в 57-м году, когда запустили спутник, все бросили изучать русский язык, вместе с математикой, между прочим. Теперь вот этот момент спутника обращен к Китаю. Но мысль Гусейнова о том, что мировая империя русского языка – это важная и составная часть большой русской культуры, которая давно далеко уже не совпадает с государственной границей России, мне кажется, чрезвычайно важной, хотя бы потому, что мы ее высказывали уже лет 20, как Британская империя породила вокруг себя осколки англоязычной литературы, то то же самое происходит и будет происходить с русской культурой, которая будет развиваться по-разному в разных странах, но на русском языке. Какие ваши надежды связаны с этой дефисной культурой русско-американской, русско-израильской, русско-немецкой?
В местах компактного проживания бывших соотечественников и вообще людей, которые общаются по-русски, думают по-русски, читают по-русски, мне кажется, что есть хорошие шансы на то, что эта культура будет развиваться, в ней будут появляться все новые и новые грани, она будет выдвигать новых интересных писателей, поэтов, ученых, исследователей, она будет создавать какие-то оазисы общения русскоязычного. Я не сомневаюсь, что оазисы общения такого рода будут привлекать также и иностранцев. Одно только меня во всем этом беспокоит. Вот если мы посмотрим, скажем, на ситуацию с итальянским языком в том же самом Нью-Йорке. Здесь тоже стали отказываться от изучения итальянского языка. Один за другим университеты, школы стали сокращать программы по изучению итальянского языка, просто-напросто на это не было денег. И что же вы думаете? Вступилась итальянская диаспора с одной стороны и итальянское правительство с другой стороны. Эти две силы объединились и добились восстановления, скажем, итальянской программы в Колумбийском университете, которая была там одно время отменена. И добились, например, того, что недавно в Нью-Йорке объявили о том, что будут создавать музей о итальянцах в Америке.
Между прочим, именно к этому призывает русское правительство, потому что они объявили год русского языка, существуют программы помощи культуре за рубежом и так далее. Но при этом я лично не вижу никаких последствий этой деятельности.
По-моему, представление о русской культуре на уровне, скажем, посольств российских за рубежом сводится к матрешкам, к женщинам красивым в кокошниках и плясках под гармошку или под балалайку.
Я не еврей, но кое-что похоже. Собрать не даст ни Юра, ни Сережа. Simply because I'm not a total casual. Отдаешь суд, я дыркаш, ну так что же. I travel the world looking for understanding of the times that we live in. Hunting and gathering first-hand information, challenging definitions of sin. I travel the world looking for lovers of the ultimate beauty, but never still in. I am a wanderlust king.
Я предлагаю эту тему продолжить на материале американской культуры, ведь наша передача называется «Зеркало». И сейчас я хочу прочитать письмо, которое мы недавно получили, сердитое письмо нашей слушательницы, которое начинается так. «Говорить про американскую особую культуру пока что рано. Страна молодая. Те 200 лет, что она существует, это смесь культуры чужой. Намешали несовместимое, получили американское. И сама по себе страна не является оплотом культуры». Дальше она пишет. «А ваш вопрос, что Америка знает о России, да ничего не знает, кроме выборочных имен». И дальше она перечисляет довольно много. Дягилев, Лефарь, Чайковский, Толстой, Чехов, Антон и Михаил, Брежнев, Путин. Нет, про Брежнева, пожалуй, уже забыли. Ну, еще парочку имен. Но системы знаний нет. Да и мы про Америку не больно-то знаем. И это письмо завершается так. Думаю, что вам мое письмо не придется по вкусу. Очевидно, к вам программу оно не попадет. Но спасибо, что хотя бы подняли тему. Как видите, письмо нам пришлось по вкусу. Я предлагаю обсудить эту весьма популярную точку зрения, которая сводится к тому, что Америка такая молодая страна, что она просто не успела создать свою культуру. При этом, конечно, стоило бы вспомнить, что Нью-Йорк старше, чем Петербург.
Нет, вы знаете, относительно Америки мы поговорим, может быть, попозднее. А сначала я бы хотел обратить ваше внимание на то, что в перечислении фамилий, которые известны в Америке, она, скажем, называет Дягилева. Позвольте мне уверить наших слушателей в том, что имя Дягилева на сегодняшний момент в интеллектуальных кругах в Америке, в Нью-Йорке в особенности, известно будет позже больше и вызывает больше уважения, чем в России. Потому что ведь Дягилев, в конце концов, это представитель вот той самой глобальной русской культуры, о которой мы говорили. Дягилев – это, может быть, первый по-настоящему космополитический русский, человек, который вывез из России ее культурные достижения и показал их, как он и планировал, как он сказал, вычистив, отполировав, приукрасив, показать все это Западу, и который создал на Западе вот такой островок русской культуры, который, в свою очередь, привлекал таких людей, как Жан Кокто, Пабло Пикассо, Анри Матисс, французские моднейшие композиторы вроде Жоржа Рико или Франсиса Поленко и так далее и тому подобное. То есть Дягилев был тем человеком, который продвигал эту глобальную русскую культуру. И как же к нему отнеслось царское русское правительство? Оно отказало ему в малейшей помощи. Русскому послу в Париже было дано указание никоим образом не помогать Дягилеву. И так он все это вытянул буквально на своих плечах с помощью западных меценатов. Так что говорить о том, что, вот скажем, Михаил Чехов, который действительно известен знатокам актерского ремесла на Западе, разве Михаил Чехов является на сегодняшний момент популярной фигурой в России? Нет. А почему? Потому что он существовал в тени официозной советской культуры. Так что отношение в Америке к русской культуре такое же, как отношение к немецкой культуре, итальянской, французской, знает, конечно, выборочное количество имен. Но среди этих выборочных имен понимают и любят тех, о ком сейчас в России не знают и не помнят.
А меня, конечно, заинтересовало отношение к американской культуре, потому что мы все выросли на американской культуре, и она была для нас важнее русской в тяжелые времена застоя, как теперь принято говорить. Именно американская проза, скажем, была главной для нашего поколения. Не зря Долато говорит, что лучше всех по-русски пишет Райт Ковалева, который переводил американских писателей. И вот это вот высокомерное отношение к Америке, я не понимаю, откуда оно взялось, но в нашем поколении его, конечно, не было. Я думаю, что это связано с распространением плохих голливудских фильмов, которые показывают без удержу. Но высокомерие это присутствует. Знаете, у меня однажды была забавная история. Я выступал в Москве в книжном магазине «Москва». Мой любимый книжный магазин в России. Очень интеллигентная публика там собирается. И я рассказывал о русской живописи в Америке, которую, к сожалению, так мало знают. И все мои слушатели пришли в ужас, говорят, какие же американцы все-таки дураки. Неужели никогда Репина не слышали? Я говорю, ну а вы можете назвать хоть одного американского художника? Любого назовите. Они сказали, ну разве можно сравнивать? То есть это высокомерие, оно смешное и наивное, и оно лечится только одним, конечно, образованием.
Ну, вы знаете, вот опять-таки я добавлю, чрезвычайно популярен, опять-таки, в интеллигентских, разумеется, кругах, а где же еще, Казимир Малевич. Василий Кандинский считается классиком мировой культуры 20 века в Америке и включается во все американские антологии, посвященные искусству 20 века.
Его ну, а теперь работы... Репина знает, после того, как в Гугенхайме была устроена выставка «Россия», которую посетило 400 тысяч человек, наконец дошло дело и до передвижников.
И они тоже отразятся в том зеркале, в котором Россия узнает что-то об Америке, а Америка узнает что-то о России.
Purple skies reminds me of Katusha. My sweet love, who is so far away. Bright young eyes smile at me so bravely as we watched the stars grow pale and gray. On the hill, I lingered with Katusha, lingered till the dawn came stealing through. Oh, Катюша, моя Катюша, I'll come back, yes, I'll come back to you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
I'll come back, yes, I'll come back to you.